Лекция четвертая.
Так, значит, мы должны закончить первую главу. Но я хочу сказать, дорогие мои, что все то, что мы говорим, я надеюсь на то, что... А, подожди, да. Здесь выключи меня. Потом выключи. Извинись, да?
Да.
Дорогие мои, когда я должен сказать то, что я думаю, то, что я считаю правильным, в течение многих лет, когда это сравниваю я с Рудольфом Штайнером, когда я сравниваю с Евангелием, я уже должен сказать так, как я считаю правильным. А вы всегда должны принимать это критично. Для вас это родственно, не родственно, но близко, не близко, это уже не мне решать. Я должен сказать то, что считаю нужным. И здесь, конечно, я иногда такое скажу, что для некоторых действительно будет очень резким. Ну, что делать? Пока терпится, терпится, а потом человек решает, как и что дальше, да? Потому что вот в данный момент я должен остановиться на таком месте, которое мне дает возможность вторая глава Евангелия от Иоанна, да? Здесь такие места встречаются, что не объяснить, тогда надо просто мимо пройти. А зачем-то тогда мы разбираем это. Другое дело, как это для вас звучит и что здесь такое. Вообще, дорогие мои, знаете, пока не постигая через ясновидческие способности, до конца ни один человек не может сказать, что я это познаю сам от себя. Это все касается родственных вопросов. Вот так же, например, когда мы говорим о реинкарнации, да? Ну, как физически, все отрицают реинкарнацию, да? Все отрицают. Однако же есть люди, которые говорят, что без реинкарнации вообще немыслимо для меня лично, например, там, говорит какой-то, да? Вообще немыслимо, ни религиозное понимание, ни вообще все бессмысленно. Вот есть люди, которые открыли, допустим, принесли с вами, да? Для них это очевидная истина, хотя они не помнят свою прошлую жизнь, не восстанавливают и доверяют, да? И так очень много вопросов. Вчера, например, я разъяснил, хотя и в прошлом году я говорил, что такое крещение Святым Духом. Для многих это стало вообще неприемлемо, такое понимание. А для остальных совершенно приемлемо, и они видят в этом смысл и так далее. Да? Поэтому, что нам остается? Единственное, честно, искренне говорить то, что я считаю правильным. Да? Поэтому... Вот и мы начинаем об этом как раз говорить. С другой стороны, конечно, авторитет ясновидящего настолько сильный, настолько самодавляющий, что многие подпадают и слепо верят. Потому я сказал, что когда я сам начинал вот отношение выяснять свою к антропософии Рудольфа Штайнера, я очень критично подходил, потому что был уже... начитан с этим Ницше и другими проявленными авторами, которые все критикуют, вообще все критикуют. Правда, неправда, все. Да. Ну, со временем постепенно появляется уже какое-то давление. Постепенно уже логично появляется. Потом уже, только потом, в конце, приходят уже ясновидческие непосредственные постижения, где уже истина становится абсолютно. Но для человека, или начинающего, или вообще в середине, который находится, он должен это искать через разум. Через внутреннюю элементарную интуицию. Что подсказывает интуиция? Если для интуиции немыслим то, что я сказал, что крещение Святым Духом – это не единичный акт, а процесс познания. Если мы поразмыслим об этом, мы должны понять, что это действительно абсолютно истина. Но для некоторых людей это вообще неприемлемо. Ну что делать, дорогие мои? Я же сказал, почему люди не принимают реинкарнацию. Причина эзотерическая одна. Они пришли только что из тех стран, которые не принимают реинкарнацию. Из тех стран, из тех конфессий. Или же, например, почему не принимают люди христианство? Я же часто говорю, что человек жил в Китае, потом в Японии, потом в Монголии, потом там, потом и приходит в христианский мир почему-то по разным причинам, тоже известным причинам. Не будет принимать никаких основополагающих мыслей в христианстве. И он будет это все отрицать. Что, значит, это правда или неправда? Здесь трудно решать вопрос все. Если человек жил, например, в Иудее и только перекочевался в христианский мир, он ни за что не будет принимать реинкарнацию. ни понимание эволюции, ни понимание крещения, я говорю, что такое, я говорю, для... все перечислил, лишь бы не допустить истинно христианские эти, самые основные мысли. А я вот как раз и стараюсь, чтобы показать вам основные, это есть крещение Святым Духом. Крещение Святым Духом идет против конфессии. Ну что делать, дорогие мои? Я не извиняюсь, но я, что делать? Потому что крещение Святым Духом – это принцип эволюции. Это должно быть нечто новое совершенно прийти. И здесь реинкарнация тоже входит. Спиральное развитие идет, а не только вращение в круг. Потом непременно должны добавиться новые литературные такие исследования в духовных мирах. Если человек, я знаете, что-нибудь будет исследовать в духовном мире и скажет, это не допускается. Ну, это не то, что критика, это характеристика тех основных положений, которые неприемлемы для духовной науки. А с другой стороны, они тоже не принимают то, что мы говорим. Ну, тогда мы должны просто расходиться. И каждый должен находить свою родину, свою отдушину. Где там, где это родственное этому человеку. Да. Я, например, сегодня даже сказал человеку, что когда я вчера объяснил, что такое крещение Святым Духом и огнем, ты должен был восхищаться этим, а идешь на критику. Значит, это было все не до конца. И очень не принимать. Ну, ясно, более его. В духовных мирах я-то уже, вы меня простите, но я уже в таком возрасте, что я уже говорю так. По времени у меня уже появляется терпение. Инакомыслящие, да, и исходя от меня. Да? Я говорю, по времени в духовном мире увидим, кто прав, кто не прав, а вот в следующей инкарнации мы будем уже близки. Поэтому нельзя сказать, что вот ты непременно не прав, тот не прав, подачу. Для тех людей, я это говорю, для которых пока не выяснено. Что такое антропософия? Что такое, кто такой Рудольф Штайнер? Я-то говорю, что он такой-такой, а другой человек вообще не принимает. Нам вообще не услышал, что я сказал. И даже не может представить, а вот такая личность может быть вообще в мире религии. Для Рудольфа Штайнера не существовало никакой тайны вообще. От начала творения до конца творения никакой тайны не было. Не верить ему? Я верю, дорогие мои. А если кому-то не нравится, это его дело. А я должен выступать действительно как один из самых таких усидчивых пионеров или учеников именно Рудольфа Штайнера. И должен я приносить все то, что говорит доктор. И очень редко иногда по дружбе или по какому-то душевному доверию что-то свое сказать. Да. Я 38 лет изучаю духовную науку. За эти годы, долгие годы, очень много я сам отлично от себя знаю. Но всегда я стараюсь говорить именно словами доктора. Это авторитет. Это глубокий авторитет. Вы мне скажете, что кто-то не по авторитету живет? Нет. Вот, например, конфессия. Это уже авторитет. Это уже априорно берется. Это правда. Это уже как раз авторитет. Все люди живут авторитетом. Никто, ни один человек не живет без авторитета. Что-то у него есть авторитетное. Потом идет оттуда отчет и оттуда логическое построение. Спросите себя внутри. Кому-то вы верите. Где-то вы высказываете полное доверие. И так далее. Ладно. Конечно, прозвучит критика. Конечно, прозвучит. Я еще, даже вот сегодня я сказал, что я еще сейчас жду эту критику. Потому что я не все говорю прямо. Неловко. Я это могу уже очень близко людям, которые действительно или не доверяют, или доверяют антропософии. Антропософия – это величайшее проявление, величайшее спасение всему человечеству. Не сказать это, я так считаю и говорю это. Стараюсь потом объяснить. Почему? Детали. Если вы проследите, все это будет для вас так же ясно, как это для меня ясно. Без антропософии человечество погибнет. Не сказать, я так считаю, я так вижу. Это не то, что я так вот интуитивно воспринимаю. Это непосредственные все эти уже логические эти все и доводы и так далее, и так далее. В антропософии мы находим все объяснение Евангелия, всех святых писаний, всех религий, всех конфессий, всей эволюции от начала до конца. Вот говорится в антропософии. Вначале было дело это состояние Сатурна. Кто может критиковать? Никто. Элементарно надо довериться человеку, что человек... И простите меня, не... Это первое. Потом, может быть, у него галлюцинации, тогда надо установить вопрос, когда образуется галлюцинация. Когда ясновидение чистое, а когда нечистое. Мы об этом очень много говорим вообще. сейчас нет у меня таких возможностей, чтобы до конца объяснить, что такое чистое ясновидение, что такое галлюцинация, когда человек может ошибаться, когда не ошибаться. Ну, не коротко, все же хорошо. Не сказали, что. Когда человек достигает состояния безродного, когда у него 5 мужей было, и потом от 5 мужей он отказался, и тогда он становится свободным по отношению к своим 5 мужам, тогда этот человек может правильно видеть. Что такое 5 мужей? И вообще, что такое душа, как она отвлекается и так далее. Да? Значит, мы сперва должны познать свой эгоизм до конца. А этого не хочет человек, это некомфортно. Потому что человек до конца, если познает себя, увидит двойника, а двойник такие мысли подает человеку, что человек может перегореть полностью. Я 10 лет, когда соприкоснулся со своим двойником, вообще я ничего не хотел читать. Настолько, просто скажу, паршивым человеком я себя почувствовал. Недостойным что-либо взять в руки, что это правда, это искушение. Человек должен всегда идти вперед. И не поддаваться этой силе двойника. А познать двойника – это жажда, большая жажда истины. Нет у людей такой истины жажды. Нет. Не хотят они до конца увидеть ни себя, ни других. Ни... А если ты себя не видишь, тогда и других вообще не видишь. Поэтому у Аполлона, в храме Аполлона стоит слово «Человек, познай самого себя». Когда ты будешь познавать себя, ты никого не сможешь осудить. Никого. У людей язык не поворотится на это. Вот такие дела. А когда ты это познал, тогда ты и познал, что такое объективное познание. Рудольф Штайнер с 5 лет видел духовный мир. И он говорит, что духовный мир для меня был более реальным, чем физический мир. При этом можете представить, что молодой мальчик, 5-летний человек, врач говорит. А в 27 лет он получил все ступени посвящения. 28 лет. А в 30 лет в нем входит божественное существо. Вам это очень трудно понять, дорогие. Вот человек ходит по земле, и вместе с ним ходит божественное существо. А я в моей молодости, я это знаю, что такое. Потому что по улице я ходил, и вошел во мне мудрец один. И пошагал со мной вместе несколько шагов, потом отошел, оставил мне печатание, что такое истинная мудрость. И с тех пор я уже начинаю изучать. И все ответы, и все мои душевные стремления я нашел только в антропософии. Нигде, никто не смог удовлетворить. Это в зависимости еще, какая жажда у человека истины. Сколько он хочет искать в истине. Отсюда до сих пор конфессия хватит. Все. А если до предела, уже конфессия это 4-летка. Если мягко говорить и объективно, конфессии нужны людям, которые хотят учиться только до 4-летки, вот, грубо говоря. Так, ну, да, понятно. А если у человека есть, например, такие возможности, он хочет академию закончить, пройти 10-летку, закончить консерваторию, потом поступить в аспирантуру, тогда это мировоззрение не дает больше. И человек жажда ищет более духовную, более сильную пищу, что об этом Павел не говорит. Вам надо кормить молоком. Вы твердый хлеб пока не можете. А что такое твердый хлеб? Твердый хлеб как раз это то, что он в Афинах дал Дионисию, Ареопагиту. Всю небесную иерархию раскрыл. И дал возможность, как достигнуть все эти небесные существа. Вот такое положение, дорогие мои. Поэтому мне, в особенности во 2 главе, надо сказать такие слова, которые... Но только вы должны меня понять, поэтому я это слово хорошо, что я упомянул. Все конфессии нужны, но кому нужны? Кто в этом нуждается. А кто больше хочет, тот должен выйти и закончить другие ступени. Потому есть ступени посвящения. Церковь никогда не даст вам посвящения. Церковь никогда не сможет вас столько так обогатить, чтобы у вас раскрыли ясновидение. Никогда этого не. Потому что у него цель, задача совершенно другая. Совершенно ясная и нужная. Только они сами не должны портить это, да? Потому что там эти рецидивисты, воры, эти кто-то, насильники, это все если убрать, все там, все так хорошо, и все ценно. Но отсюда сих пор и все хорошо. Поэтому, приступая к нашему, вот нам пришлось потратить время, ну, не что делать, иногда приходится это. Поэтому, например, чем занят евангелист Лука и евангелист Матфей? Они заняты генеалогией. вначале. А чем занят Иоанн или Марк? Прямо начинают с посвященных. Мы видим всех посвященных людей. А там Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Якова Юды, Фарис, Эсфом, Арам, Аминадава и так далее. Да? А евангелист прямо начинает с посвященного. Иоанн Креститель, потом ученики, и потом мы видим там на пятой ступени стоящего израильтянина, в котором нет уже лукавства. Что значит нет лукавства? Вот человек, который преодолел двойника. Итак, это человек, который видит за внешним проявлением, видит духовный существ, поэтому он не может ошибаться, который возвысился над обманчивостью. Вот эту ступень никогда не даст себе никакой конфессии, никакая на земле. Потому что это высшая, так сказать, академия, самая высокая. Это пятая ступень посвящения, когда первую ступень не может дать. Но отготовить, да. Я очень часто говорю, например, что в церкви человек учится большому смирению, благоговению. Это первая школа, так и послушничество. Да, это да, действительно. Ну а дальше. И так далее. В общем, сейчас я хочу сказать еще одно слово. Я там пропустил в первой главе, дорогие мои, вот перевод у Эмиль Бога правильнее, чем в каноническом. Те самые первые слова. «И слово было с Богом, а не у Бога». Вы скажете, ну как разница большая. Почему? Потому что когда у Бога, можно найти, что это существо не самостоятельно находится в Боге, а когда с Богом, там дается самостоятельность Сына Бога. Поэтому это вот очень важный нюанс. Я забыл, и все, я здесь очень не остановлюсь. И еще. Когда я сказал, что было около 10 часа, и сказал, что это указание на солнечное, немного, может быть, не совсем восприняли, или как-то не было до конца, я скажу одну вещь. Ну, трудно, но что тут надо сказать. Когда человек смотрит правильно на солнце, а не физическими глазами, или физическим сознанием, земным сознанием, тогда он воспринимает так, что на солнце и в солнце он видит чистое время. Тогда он видит проблемы на солнце. Это эзотерическое, эзотерический подход, это слова можно считать. То есть он говорит, что в солнце, внутри солнца живет чистое время. И он еще одно слово говорит очень трудное для восприятия, что само пространство произошло от самого солнца. Солнце излучает не только свет, но само пространство. И когда мы воспринимаем время на Земле, мы время воспринимаем через пространственные ценности, через пространственные положения. А чистое время на Земле не воспринимается, потому что чистое время воспринять, это значит воспринять эфирное тело. И чтобы стало ясно, я, наверное, вспомните, если мы воспринимаем чистое время, тогда мы можем во времени путешествовать. А так как мы воспринимаем время через пространство, мы остаемся опять в пространстве и не покидая пространство, мы не воспринимаем время. Мы воспринимаем через пространство категории пространства, но это прикрепляем к времени. Чистое время только тогда постигается, когда мы пространство покидаем. А это и есть прохождение врата сердца. Это есть восприятие чистого эфирного тела. В эфирном теле все течет. И люди, которые не принимают эволюцию, они не могут воспринять, интуитивно воспринимать качество своего эфирного тела. Когда люди отказываются от реинкарнации, они по сути не воспринимают интуитивно своего я бессмертного инкарната, который все время инкарнируется, который все время идет. Причина эзотерическая в этом. А там разные причины, что вот я не воспринимаю, потому что недоказуемо это и так далее. Это внешние причины. А внутренние причины, человек не может соприкоснуться со своим я. Если ты чувствуешь свое божественное я интуитивно, непременно для тебя свободным будет идея реинкарнации. Потому что это непосредственно связано. Также, когда человек принимает, ощущает чистое время, ощущает. Дорогие мои, это очень трудные понятия. Антропософия – это самое наивысшее проявление духа. Откровенно говоря, я сам удивляюсь, что находятся люди, которые симпатизируют антропософию. Это настолько трудно и настолько высоко это. Гёте гений, Леонардо гений, а откровение Рудольфа Штайнера и откровение духовной науки это сверх, и тысячу раз сказать сверх, потом сказать сверх гений. И люди все равно находят доступ к этому откровению. Я скажу просто, а времени подождем, в духовных мирах все будет совершенно ясно. Вы скажете, я не буду краснеть, вы скажете, оказывается, этот человек все говорит правду. Вот по времени, немножко родина. Все будет на своем месте. Если я отклоняюсь от Евангелия, вы можете меня критиковать. А если я не отклоняюсь от Евангелия, то ну, можно еще одно сказать. Ты так понимаешь это место, я так понимаю. Ради Бога. Пожалуйста. По времени. Дальше. Рустамер говорит о космическом Христе. Что за это явление, люди это не знают. Не знают. Они знают свое душевное отправление к Спасителю, душевные отношения, но чисто духовного отношения ко Христу нет этого. Потому что человек не знает, что такое Дух, что такое «Я есть вечное», бесконечно совершенное, не знают это. А человек, то без этого невозможно, невозможно космического Христа воспринять. Невозможно. Потому что это идентично. Наше Божественное Я взято от лона Христа. Поэтому оно идентично, как капля из воды. Это капля родственная. Но здесь не материалистическое отношение. Одна капля никогда не будет океаном. Да. А в духовных мирах это не так. Это одна капля, которой нам одарил Христос, эта капля расширяется, становится не я, но Христос во мне. Вот разница между материалистическим понятием капли и духовным понятием этого «я есть божественное». Если у меня была бы возможность, я еще многое и от себя добавил бы. Но, давайте, сейчас, да, я к чему это говорю, что вообще время идет от Солнца, и пространство тоже рождается от Солнца. Поэтому, когда что-либо указывается в 6-й час, 10-й час, 11-й час, это всегда указ на Солнце. Где стоит Солнце в 10-м часу? 10-й час имеет еще другое назначение, другую нагрузку. Я вчера не сказал, потому что уже поздно было, но... От созвездия Девы и от созвездия Рыбы идут духовные положительные волны. От созвездия, ну, это сам уже элементарно догадаетесь, от созвездия Скорпиона и противоположные ее созвездия идут отрицательные волны. Они идут в разное время. Так, канал наполняется этой линией, другие стоят и ожидают. Это есть время утра. До 12 часов солнце посылает нам духовные положительные силы. И вечер. А днем, разгар дня и ночь, это неположительные силы влияют на человека. Поэтому, когда здесь указано 10 час до 12, это положительное. Был 10 час, был 10 час. Это один такой нюанс. И второй, это то, что я сказал, что когда указывается время, указывается родина времени. Это Солнце. Поэтому, где живешь, и был 10 час, значит, это существо приходит от Солнца. Так. И теперь вот последняя фраза. Очень трудная фраза, родимая, потому что, опять-таки, требует только веры, потому что вы это не сможете проверить. Хотя духовная наука указывает, если у кого есть такая большая критика и непринятие, тогда извольте, пожалуйста, проверьте. Проверьте, и будет. Ну, проверить очень трудно, да, очень трудно, конечно, трудно. Нейгаус говорит, знаете, нет Генриха Нейгауса, очень медленно играть очень легко. А очень быстро играть очень трудно. Ну, везде, всюду, в любой профессии есть простые вещи, есть очень глубоко сложные вещи. Его надо учить, учить, учиться, и потом... Вы знаете, как один художник взял заказ? И гонорар был огромный. этот огромный гонорар, и этот заказ выполнил за 5 минут. Кто-то обиделся. Так идёт, ты за 5 минут уходишь, ну, дорогой, я 30 лет учился, потому что за 5 минут тебе совершить это совершенство. Это так, дорогие мои. Я 38 лет изучал, чтобы сказать, что каждое слово Евангелия, каждое слово Штайнера абсолютно истина. 38 лет мне понадобилось на это. А вам сейчас подать вот так открытым, это невозможно. Надо проверяйте, изучайте. Изучать не хотят. Проверить тоже не хотят. И отказываются. Не хочешь исти. Элементарно. Для меня. Это так звучит. Я, помните, я даже в прошлом году, кажется, я помню, что один человек начал со мной спорить в Англии, это атеист он был. И он сказал, а как мне проверить? Вот, пожалуйста, проверь. Когда ты заснешь, после 40 минут, изволь, проснись. И тогда ты увидишь, где ты сам находишься, с кем борешься, кто рядом с тобой стоит, изволь. И он через неделю говорит, а ты знаешь, что я это смог. И только змеи вокруг меня, и я боролся с этими змеями, уже не мог оторваться. Да, вот это было действительно, да. Это ее астральное тело, которое дает образы всех, извините, таких чудовищных существ. Астральное тело надо очистить полностью, тогда у нас будет ясновидение чистое. А человек не хочет очистить себя, потому что это трудно. Это не как Бог. Здесь говорят, 28 лет изволь учись. Нет, я хочу за один год раскрыть ясновидение, чтобы самому... Это трудно, дорогие. Это не серьезно, не глубоко, не эрудированно и так далее. Я вот одной женщине сказал, ты хочешь, да, вспомнить свою прошлую жизнь? Пожалуйста, вот там даю я тебе упражнение. Делай. Причем я сказал, что это комплексное упражнение. Эта женщина взяла только одну часть. Я ей говорю, комплексно надо это все делать. А нет, я это сделаю, а потом посмотрим. Ну, опять-таки, не серьезно, не глубоко. Я сказал, вспомняй свое детство. Как можно детальнее. Через год и такие вещи вспомни, что ты на все согласишься со мной. Абсолютно на все. Не хочет. Потому что раз в неделю сделал, а потом уже забыл. Нет воли к истине, нет воли добраться до сути. Вот в чем дело. А я 28 лет, 38 лет изучаю, чтобы постичь истину. Эту волю выложите, все будет на месте. Не хотят. Вот почему происходит расхождение. Я говорю из 38-летнего опыта, духовного опыта, изучения опыта. А кто говорит, человек со мной не соглашается. На каком основании соглашается? Да? Опять-таки, если я расходился с Евангелием, тогда все правильно. А когда, если я не расхожусь с Евангелием, как ты споришь сам? На каком основании? Это то же самое, что ученика привели к Рихтеру, Святославу Рихтеру, и этот ученик начинает учиться, как надо играть. Ну, или гроссмейстер, шахматисту, и говорит, нет, конь не так ходит, а я так хочу. Вот что получается. Слушай, по сути, если перевести на человеческий язык, так получается, дорогие мои. Ну ладно. И он сказал, слово в слово я хочу разбирать всегда. А вы следите, я отклонился от слова или что-то другое объясняю. Посмотрите, и он сказал, истинно говорю я тебе, вы увидите небо открытым. Значит, небо должно быть открытым. Да, Марина, мы говорили об этом. И ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Значит, Сын Человеческий принимает снизу этих существ, принимает сверху этих существ. Ну так говорится, я что-то прибавляю, что ли? Восходящих и нисходящих к Сыну. Значит, что-то снизу поднимается к Нему, и что-то сверху поднимается к Нему. Я здесь что-нибудь свое добавляю? Ничего, я просто фиксирую текст, да? В чем здесь смысл? Я посылаю вас, дорогие мои, опять-таки, прочтите, Апулея, прочтите «Золотое осел». Там вы найдете эти слова объяснения. Не надо Штайнера, если уже так раздражают людей. Не надо. Вот посылают Апулей золотой осел. Там вы встретите человек, который превратился в осла и жил, и прожил очень трудную жизнь, наверное, те, которые пришли согласиться со мной. Потом было ему сказано, что вот во время определенного праздника подойдет к тебе человек и даст что? Розу. Видите? Эта роза всегда присутствует, как и в Розенкрейцерстве. Роза даст. Когда ты ее съешь, ты опять превратишься в человека. И действительно, на правильном месте Апулея рассказывает, что мы делаем. Потому что я хочу, чтобы вы посмотрели то, что говорит читание, это всегда было, всегда знали. Это мы не знаем, дорогие мои, что происходило в греческих, египетских мистериях, персидских мистериях. Все то, что Штайнер говорит, так как Штайнер исходит из мистериальной жизни, из мистериальной мудрости, абсолютно все одно и то же. И упраздняя это знание, вы упраздняете все человеческое знание до этого, то, что было. Вот что происходит. А разве наша вина, что конфессия этого не помнит и не знает? Это не наша вина. Мы-то помним, мы-то знаем. Потом он превратился в человека объятий. И потом сказано дальше. Пережил такую трудную жизнь, ослом жил, его избивали, цепь вывозили и так далее, наверное, если помните это Апуле. И потом он постигает верхних богов. Вот уже подходим к тексту. Верхних богов постигает. А до верхнего бога, там описывается точно, совершенно точно, он проходит элементарный мир. Доктор все время об этом говорит. Когда он описывает ступень посвящения, он говорит, человек должен сперва пройти элементарный мир. Гномов, сильфов, ундинов, саламат, эфирных существ, элементарных существ, эфирные стихи. И потом возвышается и постигает верхних богов. И это есть знаменитейшее слово, о котором конфессия вообще ничего не знает. Опять-таки, это не наша вина. Это есть видеть полуночное солнце. Видеть полуночное солнце – это есть состояние, когда человек видит солнце существ, духов форм, духов движения, духов мудрости. Это видение непосредственно. Тогда он получает посвящение полуночного солнца. Когда происходит это полуночное солнце? Все люди после смерти встречаются с полуночным солнцем. Все люди. Потому что пройдя Камалоку, чистилище, правильно так сказать, ады чистилище пройдя, треть земной жизни, вы это знаете хорошо, поднимается к солнечным существам. Это есть как раз то, что посвященный уже на земле проходит. То, что обыкновенный человек, каждый человек проходит после смерти. Разница между посвященным и человеком обыкновенным состоит в том, что посвященный проходит на земле все те этапы, которые человек проходит после смерти. Никакой большей разницы нет. И пройдя, то есть когда достигает человек, я это хочу все объяснить, вот это слово. Это трудно. Я сейчас в данный момент остановлюсь, потому что это очень трудное место для того, чтобы хорошо раскрыть и хорошо, чтобы это было, для вас было бы доходчиво, чтобы вы это приняли, а не просто услышали. Да, я потом и так много слов отыграл. Когда мы здесь стоим на земле и смотрим на небо, усеянное звездами, у человека возникает иногда тоска по небесному миру. Вот. Думает, вот духовный уже он зимой, мои божественные существа, вот так прекрасно там будет и так далее. А когда человек находится на солнце после смерти, у него тоже появляется тоска по духовному миру, в духовном мире. Что это такое? Скажи, знаешь? Я его спрашиваю. Скажи ты, что это такое? Вот так вы читаете второй том Кармы. Я, знаете, дорогие мои, я не хвалюсь. Я очень точно соблюдаю слово Будды Штайнера. Удивительно точно. Поэтому я от себя не говорю ничего. Поэтому, чтобы это было бы убедительно. Потому что это величайшая карма. Да. Сейчас вы моментально вспомните то, что я сказал. Когда человек находится в духовных мирах, вы вспомните, что существует в духовном мире внутренний мир и внешний мир. Духовный мир. Здесь, на земле, внутренний мир не знаем, у нас есть сердце, почки и так далее, и так далее. Это наш внутренний мир. То, что внутри кожи находится, так? А вовне есть люди, солнечная система, звездный мир и так далее. Правильно, нет? Что происходит во время духовной жизни? Инверсия. Вспомните? Инверсия. Наоборот, то, что здесь было внутренним, в духовном мире становится внешним. А то, что здесь внешним, становится внутренним. Вспомните, Амбар? Не особенно. Одним словом. Когда человек находится на земле, для него весь внешний мир удивительно огромный, грандиозный,
гигантский.
Пространство, гигантское время, гигантские сроки, гигантские размеры, да? А когда в духовных мирах человек находится, тогда наоборот, весь его внутренний мир есть вот тот внешний мир, который, значит, когда здесь на земле говорит «мое сердце», «мои почки», «печень», «селезенка» и так далее, чтобы не перечесть все органы, да? Он говорит, это во мне внутри. А когда он находится в духовных мирах, говорит «во мне солнце вместо сердца», во мне находится 12 зодиаков, во мне вся солнечная система находится. Да, я понимаю, для материалиста это совершенно непостижимо, но... Так. В духовных мирах весь этот внешний мир является нашим внутренним миром. И когда мы говорим «я», подразумеваем весь этот внешний мир. А что такое тогда, если это находится, если это все внутренний мир? А что такое тогда внешний мир? Вот то, что у нас было внутри, оно становится внешним. И это грандиознее, чем вот этот внешний мир. Представьте, что происходит. Простите меня, обыкновенное сознание, убивать это же не знает. Но надо, должен когда-то узнать это же. В духовных мирах это все для него становится ясным. Итак, что я сейчас, мне дается возможность продолжить тему. В общем, когда человек находится в духовных мирах, для него внутренним миром является звездный мир. 12 зодиаков, Солнечная система, Млечный путь и так далее. На все это говорит, это я. А вовне лицезреет свое физическое тело, которое на земле было его внутренним. И он видит, что вот это физическое тело является грандиозным, чем весь тот мир, который сейчас мы видим с земли. И в духовных мирах для него небо есть вот этот внешний мир, то есть его физическое тело. То есть тело человечества, не тело одного человека. В духовных мирах все тела на земле воспринимаются, осознаются как одно тело Адама. Одно тело человеческое. И человек работает в духовных мирах над этим одним телом. Потом эфирное тело и астральное тело раздробляют, и каждый получает свою карму, свою судьбу, свое физическое строение. Но там, в духовных мирах, человечество работает над человеческим телом. Над одним телом работает. И дальше. Значит, когда в духовных мирах мы с тоской смотрим на небо, это есть земля. Это есть физическое тело. И когда в духовных мирах мы находимся, мы видим солнечных существ, мы обогащаемся этой жизнью, и потом мы приходим к первой иерархии. А первую иерархию видеть не наверх надо, а вниз надо. Первая иерархия работает над физическим строением физического тела, физической земли, и все их творчество находится на земле. И первая иерархия проникает к нам, когда мы на земле находимся, через земную твердь. Это есть то, что снизу подходит к нам. Поэтому, когда сказано здесь «увидите небо открытым ангелов Божьих, восходящих», это первая иерархия. Они восходят к нам, то есть восходят к человеку, в данный момент к силу человеческому, восходят, проникая, землю проникая. И нисходящих, нисходящие это ангелы, архангелы это нижняя ступень иерархии. То есть третья иерархия и вторая иерархия. Первая иерархия к нам приходит с земли, проникая сквозь землю. Когда земля становится для посвященного прозрачным, он видит сквозь землю, видит первую иерархию. Первая иерархия настолько сильная, могущественная, что она может воплотить физически все, то, что там в духовных мирах мы распределили как нашу судьбу для того, чтобы воплотить. Но когда мы находимся на Солнце, мы уже знаем, какому человеку мы обязаны, чем и как, то, что мы посеяли, мы должны пожинать. Но чтобы это превратить уже в физическую реальность, как историческую, это делает первая иерархия. Это не может ни третья, ни вторая иерархия. Его может тоже. Поэтому они работают на земле и проникают в землю внутрь. Поэтому восходящие, Христос называет сперва первую иерархию. Восходящих, он же мог сказать, нисходящих и восходящих. Он называет сперва тех, которые достойнее всегда. Так же и всегда. Восходящие, первую иерархию, нисходящих, вторую и третью иерархию. Это одно. Теперь другое, чтобы будьте здоровы. Теперь дальше. Вы все ведь знаете позу Будды. Вы сейчас скажете, при чем тут Будда? Вот при чем. Когда Будда сидит в лотосе, подбирая ноги, то он этим самым показывает. Будда говорит, как бы говорит, я воспринимаю третью иерархию, голова, вторую иерархию, ритуальную, а ноги, первую иерархию, я упраздняю. Он не активизирует первую иерархию, потому что до Христа первую иерархию нельзя было внедрить, инкарнировать в землю. Поэтому Будда свою позу показывает. Нижние боги, о чем греческая мифология говорила, хтонические боги, подземные силы, они пока не принимаются во внимание, и эта сила отклоняется. Это есть поза Будды. Будда принимает грудную систему, то есть те звезды, которые над горизонтом, а те звезды, которые ниже горизонта, он это не принимает. Это есть поза Будды. Поэтому я сказал, что все мистерии, если разобраться, в чем дело, все они одно и то же знают. Просто Рудольф Штайнер это выносит. Он же сам говорит, я ничего нового не говорю от нас, кроме миссии святого Михаила и чистой христологии, но ее нет. Остальное все знание, древний Сатурн, древний Сатурн, это все знали всегда. Если мы это не помним, это не причина отрицать что-либо. Атеист, чем разница тогда от нас? Атеист то, что не воспринимает, отрицает. Он говорит, я это не видел, я это не знал, значит его не существует. Когда мы говорим о реинкарнации, если человек не воспринимает, может все упразднить. На таком основании. Видите, он это не воспринимает. А женщине я сказал, я дал такое упражнение, вспоминай свое детство, как можно больше деталей, деталей, деталей. Потом, я же вспомню, что я говорю, доходит до третьего возраста, потом два, потом один, и потом память переходит, что делал человек до рождения. Все, здесь заканчивается всякая неверие. Все. У меня одна женщина сидит, Нора, ты знаешь ее, она сказала, что пока ты мне сказал из духовной науки, что человек разрывает свою жизнь в обратном порядке, я это знала. Потом я пришел к антропософии. Что я нашел, что вот я нашел, что вот это знание правильно, потому что я сам пережил. И вот доверие начинается. То есть у нее были критические моменты в жизни, она умирала, и в момент смерти каждый человек просматривает свою жизнь в обратном порядке. Она сказала, я это пережил. Я все видел, как панорама, большую панораму моей жизни. Зачем ему верить, не верить, когда она знает? И сказал, что доктор, что они говорят правду, потому что я это сам лично знаю. И потом уже все пошло, потом, естественно, все пошло изучение. Вот вам такое трудное место, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Это мы, Сын Человеческий. В лице Христа дается суммарный образ Сына Человеческого. И он говорит, а ты не будешь видеть и первую иерархию, от которой Будда отказывался, от которой древний мистерий отказывался, и верхнюю. Вот вам объяснение этого замечательного места. Очень трудно. Да, вспомнила. Есть у доктора это. А вот пусть другой кто-нибудь попробует объяснить это место и посмотрим, какую вразумительную вещь он нам расскажет. Мы посмотрим. Тогда мы посмотрим, что знания нет уже. Есть формы знания, а суть знания потеряна. В основном было потеряно в 1413 году, в основном, когда начинается эпоха свободы. И вот теперь мне, да, и когда Господь говорит Нафанаилу, увидишь более того, это композиция Иоанна, вот более того, то, что он должен увидеть, более того, он же на пятой ступени стоит, так как мы договорились о том, что первая ступень до христианского посвящения – это вора, вторая ступень – воин, третья ступень – ступень представителей своего народа. Ну, например, как вы знаете, израильтяне, перс, русский, грузинский и так далее, да? У нас есть этот грузинский, хорошо писал стихи, на это накладываются песни, был очень популярный человек, да? Это не посвященный, просто фамилия тоже была грузинская. Да? В общем, пятая ступень, это уже представитель своего народа, и я сказал вчера, что ночью архангел смотрит в душу этого представителя народа и постигает, что надо дать этому народу. Девятая правило. Девятая правило случится. Девятая правило у нас трагедия, да, вы все знаете. Это было до восприятия, а потом уже произошло. Я даже говорю, что это 9 апреля, если хорошо поразмыслить, в Евангелии есть. Сейчас я вам скажу. Это какая глава? Ладно, найдем это. Да, это 11 глава. В общем, начинаем вторую главу. И вот сразу же за Господа. На третий день был брак в Кане Галилейской. Вот эта фраза меня убьет. Что такое Кана Галилейская, ну, и что такое на третий день. Но, к счастью, если вы читали разбор Евангелия от Иоанна, как раз здесь подробно описывается, что значит на третий день, что значит в Кане Галилейской. Поэтому я это быстро пройду, только скажу и уйду от этого места. На третий день, это третий день посвящения, 3,5 дня, когда человек находился в летаргическом сне, первый день прошедшее, второй день настоящее, третий день будущее. Посвящение переживается. Каждый посвященный переживает в первом дне своего посвящения. Вы знаете, наверное, вы должны помнить, у Будды было 7 дней посвящения. Первый день, второй день, что я сейчас, чтобы не отвлечься, ну, потом как-то часто в беседе можно, да, если не вспомнить, расскажем. Вы же знаете. На третий день брак в Кане Галилейской. Нафанаил сказал, что Господь, что увидишь более того, что такое более того, он должен пережить, Нафанаил должен пережить, что такое брак, бракосочетание. В общем, на третий день договорились. И свадьба в Кане Галилейской. Почему свадьба? Вот, если в комментарии, я сегодня в комментарии просматривал, интересно было, что там сказано, какие цитаты приводят, там написано, если вы прочли, там согласитесь со мной. Евангелие от Иоанна – это книга посвящения. Это книга, которая описывает только о Духе, что происходит с Духом. Ничего земного здесь не написано. Земным занимается Томас Манн, Толстой и так далее. А это священное писание здесь только о духовном, о душевном, астральном, Девахан, то есть рай и так далее. Поэтому, когда здесь говорится брак, это не брак на земле, хотя был брак на земле. Но этот брак употребляется для того, чтобы человек выразил все, это как символ берется, да? В общем, здесь, ну, хорошо, дальше пойдем. В общем, брак в Кане Галилейской. Что такое брак в Кане Галилейской, вы должны вспомнить. В прошлом году я говорил о 7 таинствах, и это 5-я ступень бракосочетания, таинство брака. Здесь мне легче сказать несколько слов и достаточно. До пришествия Христа было посвящение только эфирно-астрального тела. Это не был брак. И это было так, что случилось с Эдипом. Мы все знаем, что с Эдипом то, что случилось. И мистериально это значит совсем другое, а физически то, что случилось, это трагедия, но это не всем ясно. Но эта трагедия была поставлена посвященной. Это не простой человек, талантливый, способный, имеющий фантазию поставил. Нет, он взял суть того, как человек жил. Как человек жил? Человек жил так, что он должен был жениться на своей матери и убить отца. Это судьба Эдипа была судьба всех посвященных. Я это говорил или нет? Или не говорил, да, прошлый раз, да? Не говорил, да. Что такое Эдип? Эдип есть карикатурное состояние посвящения. То есть он на физическом плане посвящен. Поэтому это как это карикатура. Если он в духовном плане совершил бы, тогда он получил бы посвящение. То есть эфирно-астральное тело в нас женское начало. А наше физическое тело и я мужское начало. При посвящении человек должен был свое мужское упразднить, умолить, не теряя, сказать, убить, не физически убить, а как бы на второй, на третий план перевести, чтобы он не действовал, потому что еще не было время, чтобы действовал бы я сущность, потому что это должно было произойти с Христом, с пришествием Христа. Поэтому посвященный своим эфирным астральным телом входил в духовный мир. Там он находил мужское начало во Христе, как в солнечном духе, и с этим сочетался. Поэтому он должен был так и неотказательно говорить, своим эфирным неастральным телом, своим женским началом, он должен был в бракосочетании находиться в духовном мире. С вечно-женственным началом он выходил в духовный мир. И это был брак с вечно-женственным, без мужского начала. И это было, в сущности, до мистерии Христа, это было половинчатое посвящение все же. Поэтому конфессия прав, когда говорит, что до Христа не было истины. Мы скажем, не было всей истины, была половина истины, или четверть, или десятая доля. Поэтому полнота истины, поистину, только благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Догмат здесь совершенно верен. То есть конфессия правильно говорит. Но это полуправда всегда было. Значит, посвященный своим эфирным и астральным телом получал ясновидческую способность. Он должен был жениться, он должен был, чтобы ясно было, он должен был бы соединиться со своим женским началом. Это наше эфирное и астральное тело. И он должен был отстранить, то есть убить, то есть отстранить свое мужское начало, то есть физическое тело и я-существо. И вот после того, что Нафанаилу сказано, увидеть больше, более того, Нафанаилу и другим ученикам показывается, что должно произойти в браке Кани Галилейской. Ну, Кани Галилейской, почему? Потому что Галилея это была языческая страна, там были отдаленные браки, это была почва, где можно было правильно войти со своей миссией, не об этом говорили вчера. Итак, на третий день был свадьба Кани Галилейской, Матерь Иисуса, женское начало. Совершенное женское начало. И также был Иисус зван. И ученики, чтобы видели эту мистерию. Чтобы не произошло между матерью и сыном вот это высокое духовное сочетание любви и мудрости. Чтобы и ученики тоже присутствовали, понимали, что происходит. То есть, во второй главе показан, полностью показан абсолютное совершенство женского начала. Это мать София, то есть мать Иисуса. Вы заметили, наверное, всегда, я подчеркну, Иоанн не называет Марию именем, а называет так представителем, которой она была. Это было тело София. Дева Миколаи, непременная София, непременная мудрость. Значит, мы в браке Кани Галилейской видим уже такую констелляцию. Вечно женское начало, вечно мужское начало. Христос и Богоматерь. И происходит брак. И ученики должны видеть, что от имени проявляется совершенно новое посвящение. Посвящение без «Я» Христа больше невозможно. То есть больше невозможно древнее посвящение получить. И это было совершенно новый элемент посвящения. Вот вам эволюция и посвящение. Нет стоячего состояния нигде. Это критика, это не критика, дорогие мои. Это критика, еще что-то другое. Я говорю то, что есть. Наступило время нового посвящения. Какого посвящения? Всегда все посвященные посвящались через женское начало, выходили через эфирное астральное тело, поэтому не было земного сознания крепкого, поэтому это не время было. А теперь уже два начала. Я Христа и наше эфирное астральное тело. И это когда сочетается, значит я скажу так, если вы не знаете Я Христа, то у нас ясновидение не будет правильно. Это будет водоворот хаоса. Никакие ясновидения не благословлены, если не происходит этого во Христе. Потому что от Христа мы должны взять свое мужское начало, свое «Я» существовать. И присоединить к этому наше очищенное эфирное астральное тело. Что имел Лазарь в очищенном эфирном астральном теле? Нашу Марию. Вот почему он там присутствует. Сейчас я немного перекину сюда, чтобы рядом сейчас до 11 главы лазер. Но все же. Лазарь получает «Я Христа, моя жизнь переходит», Господь говорит, «моя жизнь переходит в Лазаря». А Марфа и Мария – представители эфирного астрального тела. Это сочетается потом вместе. То есть новое посвящение без Христа невозможно. Поэтому Господь говорит, «без меня от меня вы ничего не можете делать». Но это «без меня» значит, мы должны очистить наше эфирное астральное тело, значит, все наше нутро мы должны привести в порядок, и сочетать «ся Христом». Вот здесь звучит Павла слова уже полногромно. Что значит «не я, но Христос во мне»? Значит, наше эфирное астральное тело полностью очищено и превращается в землю сухую. Мы когда освободились полностью от... Я не перечитаю, потому что вы прекрасно знаете, что я должен перечислить. Тогда у нас астральное эфирное тело очищено, и тогда можно, чтобы бракосочетание получилось духовное бракосочетание, не осложнение, чем земным. Чистейшее, вот это есть чисто христианское посвящение. Кто носитель? Может быть, носители вот такого посвящения, тот, который вообще ничего не знает, что такое женское начало, что мужское начало, что такое бракосочетание. Понимаете, в каком состоянии находится религиозное сознание? Понимаете? И показан ученикам, что мать Иисуса является Девой Софией. И здесь на переднем плане выходит сперва Дева София. Дева София – носитель Святого Духа. Поэтому сперва она присутствует. Она становится активным существом. И говорится, вспомните это, второй главный деталь, и сейчас мы еще не настал. Значит, сперва ты должна действовать. Она есть олицетворение Святого Духа. Она должна принести Святой Дух людям. Что такое Святой Дух? Мы вчера говорили об этом. Это истина обо всем. Истина в искусстве, науке и так далее, и так далее. И в религии, и в свете истины. Мой час еще не пришел. Тогда мать говорит, и это вы все знаете, дойдем до того места, это все уже совершенно здесь нечего уже характеризовать. Почерпнули воды, и теперь я должен был принести хорошее вино, потом тогда это все знаете. Здесь можно пропустить совершенно. Так. Теперь, вот значительные слова. Так положил Иисус начало своим духовным деяниям. Значит, превращение воды в вино есть не физическое. Когда пьяницы любят это место цитировать, мы должны сказать, это не физическое превращение воды в вино. То есть Иоанн не это имеет в виду, а имеет духовное деяние, дорогие мои. Да я от слова отстраняюсь, еще раз прочитаю. Так положил Иисус начало своим духовным деянием в Кане Галилейской. И посмотрите, какие великие слова звучат дальше. Сияющую мощь света своего существа открыл он этим. Чем? Что воду превратил в воду, это вино, чтобы люди теряли бы свой разум? Ну, посмотрите, это логично, нелогично, да? Приемлемо? Никак нет. Поэтому нельзя цитировать вот это место, как повод к тому, чтобы пить вино, понимаете? Это кощунство. Это Евангелие о Духе. И прямо сказано, духовное деяние. Теперь мы скажем, значит, что это не исторический момент. Это не натуральное священство? Нет, натуральное священство. Но это натурально есть символ для того, чтобы Иоанну выразить то, что он хотел сказать. А что он хотел сказать? Он сказал, то есть он хотел сказать, конечно, исходя из Божественного Логоса, что отныне в тайной вечере, дорогие мои, опять-таки это не наше вино, что не помнит, тот, который должен был помнить это, в тайной вечере присутствовала вода, а не вино. При причащении присутствовал хлеб и вода. Но Господь сказал ученикам, отныне не вода должна быть присутствовать, а вино. Почему мы это знаем? Потому что вино исполняет свою миссию. И оно исполнило свою миссию, когда солнце восходит в созвездии Рыбы. Вот там и заканчивается миссия вина. Все меняется, дорогие мои. Ничего не стоит на своем месте. Если мы эту миссию не примем, я серьезнейше говорю, мы христианство не принимаем. Отринув эволюцию, убираем тогда и реинкарнацию, все. Никакие заповеди Христа невозможно осуществить в одной жизни. Тогда христианство это утопия. А это мыслимо. Значит, Христос пришел для утопии или для реализации. Так. Эти слова я еще раз хочу сказать, потому что я еще некоторые нюансы хочу значительно добавить. Сияющую мощь света своего существа открыл он этим. Здесь Иоанн хочет сказать, вот то, что
вода превратилась в вино, это делает солнце. Это дух солнца, который входит в землю, и как земля одну субстанцию воды превращает в яблочный сок, виноградный сок, и в какой-то, да, этот дух уже стал сам Христос, и воду превратит в тебе, и вино, и яблоко. Это он сам же творит. Поэтому сказано, сияющую мощь света своего существа явил он этим. Чем? Вода превращена в вино. То есть здесь говорится о том, о духе земли. Христос стал духом земли, и он творит по-божественному. Он воду превращает в любую субстанцию, которую он считает нужным. А он считает нужным. Реинкарнация должна быть закрыта для людей. А этого выполняет очень прекрасно вино. Вино нас отторгает от божественного мира, приземляет нас полностью, потом еще погружает. Ниже земли. Если мы перебираем, да? Если мы в меру, тогда не находимся на земле. А если мы не в меру, значит идем дальше. И как оценивается Иоанном превращение воды в вино? Сияющую мощь своего существа явил он этим. Я что-нибудь предлагаю здесь? Ничего. У нас есть возможность перейти дальше. И в его учениках возникло доверие. Опять доверие звучит, дорогие мои, второй раз. В первой главе есть доверие. Значит, мы критикуем, потому что нет доверия, оказывается, у нас. А христианство требует от нас, как добродетель, доверия. Кому? К тому, кто исполняет слово Спасителя. Слово Иоанна. Глубокое доверие возникло в них, потому что они видели солнечное сияние, исходя из земли, и вода превратилась. И они увидели, что этот дух солнца находится в творчестве, в центре земли. Вот я перелистал, потому что... Да. После того отправился он в Капернаум. Точка. Вы мне простите, дорогие мои. Подумайте сами. Какой комментарий здесь нужен? Без духовных навыков никто не сможет здесь комментарий сделать. А я послушаю, пожалуйста, хотите, кто здесь что скажет? Не потому, что... Нет, я просто ставлю вот проблему. Обратитесь к любому человеку, который должен знать Евангелие, и спросите, после этого, отправился он в Капернаум. Точка. Дайте духовную нагрузку. Запомните духовным содержанием. Молодец, Тамара, близко находишься очень.
Потому что прошел священник, ученики прошли священник.
Да?
Следующий этап. Теперь они способны до России первого. Ну, где-то так, как-то вот.
Не где-то так, а точно так.
Да, можно.
Большое тебе спасибо. Я просто скажу. Как раз эту мысль, просто по-другому, немного еще закончу эту мысль. Потому что она в корне совершенно верна. Большое тебе спасибо. Что я хочу сказать? После этого отправился он в Капернаум. Капернаум это море. А море это страна Имарина. Так, вот мы должны сейчас вспомнить, это трудно, конечно, вот так сразу, потому всегда я говорю, что мы должны очень активно знать текст Евангелия, чтобы когда что-то нам понадобится, от Матфея взять что-то, от Марка взять, сочетать и увидеть, в чем здесь дело. Когда впервые, от Матфея я сейчас беру пример, когда впервые Господь увидел ученика Петра и Андрея, он призвал, оставьте сети, выходите из моря. Потом прошел немного, Зеведея брата видит. Они были у берега моря, это тоже имеет большое значение. Там уже не говорится, что они были в море. Они говорят, что там починили сети свои, но были уже на берегу. Это тоже имеет значение. И он тоже говорит, оставьте, идите за мной. И они пошли в сушу. То есть, море это символ древнего ясновидения. И Господь призывает, выходите из древнего посвящения, хватит вам древние рыбы ловить. Рыба это образ, имагинативный образ. Оставьте этот образ. И он повел к сушу, чтобы разнулся без сознания, земное сознание. А когда ученики уже получили первые освящение. Тогда он уже ведет к христианскому, понимаете? Он сам ведет уже к имаминации. Он сам ведет уже к берегу, то есть к морю, чтобы ученики восприняли имаминативный мир уже исходя из христианства. Вот дается здесь точка. А вот в доказательстве потом всего он сказал там, он сам пересчитывает, он сам, его матерь, братья, ученики, но оставались они там лишь несколько дней. Потому что имагинация это первая ступень, они как уже знали имагинацию, для них нужно было только просто возбудить христиан, и они немного осталось, потому что там им нечего больше было делать. Воспринять имагинацию и идут опять от моря. Поэтому, говорится, немного, несколько дней оставались. Вот исходя из духовной науки, эти слова все остаются впустую. Люди скажут, зачем вам копаться в эти слова, самое главное, да, самое, что самое главное спросим? Вот надо быть любить, а это все религии говорят. Не в этом христианство. Христианство вот эти ко всем моральным ценностям добавляет христианскую мудрость, о котором говорится в 10 главе по Матфею, 16 стих. Будьте мудрые, как змеи. Причем как змеи. И прости, как голуби. Эта мудрость такова, что она разъясняет каждую точку. Каждое слово, каждое предложение. Ну, если человек не считает нужным, это его воля. Что считает нужным Христос, что считает нужным Иоанн Богослов, если вы его не слушаете, зачем же мне послушать? Как Господь говорит, если вы Писанию Моисея не верите, как вы поверите моим словам? Он писал обо мне. Если вы поверили в его Писанию, вы поверили моим словам. То же самое я могу перефразировать. Если вы Писанию Иоанна не верите, так мои слова, что такое? Поэтому, когда вы будете читать это место, то вы уже приблизительно знаете, о чем здесь говорится. А здесь говорится о имагинации. Вы знаете, что ясновидение имеет три ступени. Имагинация, инспирация, интуиция. Мы объясняли, что это значит, если вы уже пожелаете, опять я буду говорить, но не сейчас. Да. Поэтому там сказано, всего несколько дней, вполне достаточно для учеников. Петр, и Андрей и так далее, они и так имели ясновидение, просто надо было их перевести в христианский лад. Поэтому несколько дней. Пожалуйста, вот эти слова. Да. У нас, я не знаю, как у вас, но у нас так. Когда священнику подходит этими местами, батюшка, пожалуйста, объясните. Это сатана тебе говорит, а станут что? Не зная ответ, отсылают к лукавому. Это правильно? Это лукавый тебе говорит. Я это конкретный пример привожу. Это не так. Вот Оленька беседовала с священником, и он сказал ей, что это тебе лукавый говорит. А она говорит, что здесь лукаво? Я из слова интересного, мне из Евангелия слова, я же не беру Штайнера и другие. Да, ты отравлен уже. Я не знаю, как здесь отвечать, но там так отвечать, я прекрасно знаю. Дальше пойду. Вот слова с точкой. Простите, но я здесь так хочу сказать. Приближалась еврейская Пасха. Точка. Что такое? Здесь опять идет вот это место, которое надо нам постичь. Иоанн Богослов уже говорит о Пасхе. Мы должны знать, что Иоанн три раза называет это слово, называет это слово три раза. Пасха один раз, первый год, второй раз, второй год и третий раз, третий год. Ну что это значит? Иоанн Богослов, я вчера-то сказал, но сейчас я вот с этой стороны хочу сказать. Иоанн Богослов говорит, первая Пасха, первое искушение разрешается, вторая Пасха, второе искушение разрешается, третья Пасха, третье искушение разрешается. Он так описывает сцену, не касаясь вообще никакого искушения. Но та проблема, которую должна пройти во время, ну, пройти во время искушения, сцены искушения, о котором говорит Матфей и Луга, да, подробно, он описывает по сути, что проблематично. И вот почему это во второй главе? Потому что сатана подходит к Спасителю и говорит, преврати камни в хлеб. А Господь считает, что не камни это хлеб превратить, а воду превратить, вино. Это то, что он считает, только делает. А не слушается того. И превращение на лицо. Ну какое превращение? Которое он сам считает, а не то, что ему там сбрело. Потому что то, что он говорит, не помню, я не помню, наверное, сказал я это, то, что превращение камня в хлеб, это произойдет на Юпитере. А это плохое существо говорит, хочет, чтобы сейчас это произошло. Что такое? Несвоевременное добро. Это добро. Когда-то придет время, когда минеральное царство не будет. И само собой превратится минерал в хлеб, потому что мы же опять дерево кушаем, нет? Принимаем пищу, да? Это произойдет, но Ариман же всегда хочет, чтобы не своевременно. Что такое социализм? Я же часто говорю, социализм добро, величайшее добро, христианское добро. Но оно не своевременно было привито России. Причем России, которая вообще не была готова для этого. А сейчас готова? Хорошо видите, что это происходит, да? До христианской социализации очень далеко. Это только там будет. Да, простите меня, я здесь упустил одно слово, которое я должен объяснить, потому что это, опять-таки, очень трудное слово. И мой час еще не пришел, тогда матерь сказала, сделайте, что он вам скажет. Потом идет, вот сейчас я вспомню, потому. Стояло там 6 кувшин для воды. Я спрашиваю, а почему 6, а не 7? 3, 1, 2, 12, 6. Большое спасибо. Поехали дальше. Шестая культура. В шестой культуре осуществится брак. Бракосочетание человеческой души с Духом Христа. Сейчас наиболее продвинутые это смогут развить. Это очень трудно. Твое женское начало соединить с Христом. С мужским началом. Это очень трудно. Бесконечно трудно сейчас. Но потом сама эпоха принесет условия, и все люди наиболее такие, как я сказал, все интеллигентные люди, все сейчас образованные люди, все сейчас культурные люди, все там живописцы, композиторы, поэты, люди, инженеры, архитекторы, все науч, все придут к этому. Это будут условия эпохи. Вот тогда будет осуществление, очень свободное осуществление. Во-первых, у всех будет ясное видение в шестой культуре. Это когда рыбы закончатся, и когда водолей начнется. Да? Вот тогда и будет осуществление шестой культуры, то есть бракосочетание, то есть 6 очищений воды. Там тебе сказано? 6 для очищения, да? Все. Дальше. Приближалась Пасха. Иисус поднялся в Иерусалим. От Капернаума поднимается опять в Иерусалим. Все духовные свершения, что касается Пасхи, это не только превращение в землю, должны произойти непременно в иудейских ландшафтах. Вы, если знаете, от Эмиль Вока, Эмиль Вок очень правильно и хорошо говорит, что в Евангелии есть 2 ландшафта, 2 природы описываются. Иудейское пустынное место, пустота, где душа сознательно должна развиться, где должно развиться земное сознание очень крепкое, и море. Благоухание и все и так далее. Да? И вот здесь, когда дело касается таких наиболее глубоких вопросов, ученики идут в пустыню, в Иудею, в Иерусалим. А когда надо быть развитием образное мышление, они идут к морю. То есть все имеет свое значение глубокое. Да? Дальше, к Иерусалиму. Там он нашел в храме вот это символ. Опять я предлагаю, дорогие мои, спросите те, которые должны знать Евангелие хорошо, что они могут вам сказать. И вот я предлагаю. Там нашел он в храме находит, в храме, да, торговцев, которые продавали. Что продавали? Волов. Я правильно сказал, да? Овец. И голубей. Что это? Что за символы выбирает Иоанн, называя все это? Вот вопрос. Я хочу, чтобы вы... Нет. Пороки. Что же скажи? А волос? А, хорошо. Ну, вот видите, что значит, что вы уже что-то знаете, так что мы можем как-то даже догадаться сразу. Дорогие мои, мы из истории знаем такую вещь, что когда христианство вошло, римские императоры насильственно заставляли жрецов посвященных, чтобы и они тоже стали посвященными. Первый посвященный император был Август, который принял посвящение, но он поклонялся египетским мистериям, то есть Телет. Потом, овец, это здесь приводится как умаленное понимание, овец это овен, когда четвертая культура, то есть греческая культура, когда солнце уже стояло в луне, когда расцветала греческая культура. Иудеи в доме Бога Отца вносили учение Тельца. Вы разве не помните, что Моисей как проклял иудеев, когда сказал, что вы поклонились? Я только что отлучился, и Тельцам начали. Да и всех проклял. И осталось еще немного. Потом Бог Яхве сказал, что я пощажу некоторых. Да? Что произошло? Учение не чисто иудейское, которые они очень строго сохраняли, те, которые сохраняли, да, особенно фарисеи. Фарисеи – это глубокое, уважительное слово было. Помните, нет? Павел говорит, я фарисей, тарсянин, да? То есть в храме, где должно быть учение чистое, учат тельцам греческие мистерии, а голубь – это символ Святого Духа, которые умолили и которые уже носят чистые мысли, и которые уже изуродованы это мышление, потому что это носитель чистых мыслей, я об этом поэтому вчера сказал. И поэтому что он находит, Господь, что находит в храме? Находит неправильных мышлей, неправильного преломления Святого Духа в лице голубя, неправильное религиозное учение Тельца и неправильное учение Овна, то есть греческий аргонат, что еще? Они же золотое руно ищут, да? Теперь вспомни, что у Матфея написано. Как, извините, как Иоанн Креститель кричит, когда фарисеи уйдут. Вы, служители кидны, то есть служители змеи, почему вы оставили учение Авраама? Авраам из камня сделает детей Богу. И это учение оставили, приняли учение змеи. Это учение змеи, это есть звездное учение. В Египте было это звездное учение. Вот вам египетское, о котором сетует Иоанн Креститель, этих фарисеев, которые должны были быть верными своему учению, потому что они готовят физическое тело Христа. Поэтому это учение должно быть чистым, поэтому точно сохраняли, да? Мать Якова и Исава, я вот перед выходом сказал, что мать Якова и Исава знал, что Яков это эволюция. А Исав волосатый, который носит древнее посвящение, волосатый, это древнее было, все древнее. Я и вспомнил поэтому, что Самсон удалил, что такое там, что происходит. Через волос приходила солнечная мудрость, солнечная сила. И Самсон был очень сильный, потом у него были прекрасные волосы. Что за удалил, да? Это Давила. Обратно. Да? И Самсон потерял силу. Это было древнее ясновидение. Исав был волосатым. По истории, это элементарно. Я ничего здесь. Ничего я не прибавляю от себя. А Яков был не волосатым. Вот там был прогресс. А это было древнее ясновидение. А иудеи запрещали ясновидение. Потом он перебросил Иосифа. Там же у него было сновидение. Ясновидение у него было. Он же объяснял с ним, вы же помните, из 12 братьев Иосиф. Иосиф же приснился Иосифу, да? Томас Ман, если вы читали, Иосиф и братья, он сказал, что вы все, один из учеников, вы не поклонялись. А он стоял посередине и восхищался солнцем луной. А, поклонялись. Да, взяли, выбросили. Это внешняя история. По сути, там есть такое, что иудеи сохраняли чистое течение без ясновидческое, потому что ясновидение умирало. И последняя жертва Исаака была отца, который был символ ясновидения. Я об этом всегда говорю. Эти два рога. А почему берется барашка символом? Помните, я сказал, да? Нет, потом. Потому что у барашки как эти рога? Спиральные. А у козла? Дерзкие. Да? А у барашки это все эволюция, как спираль показывает. Поэтому берется символ отца, как символ эволюции. Это с другой стороны я опять говорю об этом. Дальше мы захватили кое-что, и очень хорошо. И первая Пасха. Крутится. Там нашел он в храме торговцев, вот они торгуют этими всеми неправильными учениями, и это учение как такой же символ голуби, и всех их прогоняет. Что прогнал? Прогнал все то, что было древнее. Вот символ того, что все древнее убирается. Это не критика, это реальность. Ничего не стоит на нас. Продавали волов, овец, голубей, кроме того, деньги еще были, а деньги это мы знаем чисто арименческое. Уже субстанция была арименческая прямо, эти деньги все выбрасываются, но здесь Рудольф Штайнер говорит, хотите примите, хотите нет. Эта сцена на земле не происходила. Это было астральное видение. В астральном видении храм очищается. Иудейский храм, иудейское тело очищается, чтобы он вошел в правильным образом, чистым образом в этот храм, чтобы вошел. И вхождение в храм есть духовное вхождение Христа в свое тело, и это имагинируется как историческое, но это чисто ясновидческий имагинативный образ. Поэтому он никого не, эти веревки, которым он выгонял, он никого не выгонял. Это было ясновидческое восприятие тех, которые там находились. Не Господь их выгнал, так говорит Господь, а их восприятие Господа создавали образ, что кто-то их выгоняет за то, что они неправильно поступали в храме. Ну, я потом предложу, как хотите. А вот там голубые, но от текста мы не отклоняемся, все это есть. Потому что он и взял бич из веревок, и все. Мы просто говорим, что это имагинативное восприятие тех, которые там присутствовали. И когда это, и когда все это произошло, не делайте дом отца моего домом торговли. Там должно господствовать истина. Опять-таки, тогда ученики его вспомнили ревность по доме твоем. Что такое ревность по доме твоем? Мы должны сохранить всегда истину. Вот это и есть ревность. Вы меня простите, это у меня ревность есть к доктору Иоанну. Я всегда стараюсь сохранить их слово как истину. И эта ревность у меня есть. Здесь тоже есть эта ревность. Тогда ученики его вспомнили слова Писания. Ревность по доме твоем снедает меня. У вас есть ревность? Человек берет йогов. Человек берет разных этих тех учений, которые давно уже... Это есть ревность? Поистине. Я хочу одну вещь здесь сказать, немного, совсем немного отклоняюсь. Вот я вчера по телевизору видел, там, когда в Тамаре заходили, женщина Иок выступает, по телевизору все рекламируется, что разрушает человечество. А антропософию не допустите. Ни за что, потому что это останавливает, строит. А все, что разрушает, джазы и так далее, там учение Кришна, все есть по телевидению, все рекламируется, все даются такие удивительные передачи, так блестяще соорганизовано. Вы никогда не увидите таким организованным передачей об антропософии. Почему? Антропософия строит истинное христианство. Вот почему. Это, можно считать, это мое личное мнение, но, дорогие мои, не так все просто происходит в революции. Это наивно считать, что государство решило так. Ничего не происходит без диктовки сверху. Все идет или от Люцифера, или от Аримана, или от Божественного. И когда Божественное проявляется, очень многие отворачиваются. А то, что разрушает, передача по йогам, это все, потом одна женщина выступила там 75 ей, лет или до 70, и она ничего не кушает, ничего не ест, прекрасно выглядит. Все рекламируется. Никогда это не рекламируется. Там, где истина, всегда есть огромная борьба. Потому что все идет под водительством. Первая мировая война готовилась 10 лет. Вторая мировая война готовится. Готовилось. Третье готовится. Дальше готовится. Я сказал, а почему идет апокалипсис, если не все так правильно живет? Да? Я об этом сказал. Если все так прекрасно, все верующие. И все так говорят, почему тогда придет? Да наоборот, ничего не хорошо, все очень плохо. Потому приходит апокалипсис. Истину всегда будут гнать. Всегда. Господа приняли разве церкви? Фарисеи выгнали. Да еще как. Где преклонить голову у него не было. Так и будет всегда. Всегда будет так. Все истина будет выгоняться все везде. Ну ладно, дальше пойдем. Иудеи поступили к нему с вопросом. Каким деянием высшей силы? Это звучит и у Евангелия от Матфея в конце только. У Иоанна в начале. Опять-таки почему? Я могу ответить почему. Потому я ставлю свободно и смело вопрос. Почему у евангелиста Матфея, у Луки и у Марка вот эта сцена, какой властью ты это делаешь, кто дал тебе власть творить это слово звучит во второй главе. А у Матфея в конце, в самом конце, это 19-20 глава, 21. Почему? Опять-таки. Потому что вы помните, какой ответ должен был прозвучать на этот вопрос. Какой фарисей спрашивает, какой властью ты это делаешь? Кто дал тебе власть? Скажи нам. Что он говорит? Он говорит, вы мне скажите, Иоанна крещение от Бога было или от человека было? Да, помните, не сюда. Что они подумали? Если скажем от Бога, почему вы не подумали? Если от человека, боимся людей, закидают камнями. Что сказали? Не знаем. Тогда Господь сказал, я тоже не скажу. Не простите мне, дорогие, это же Евангелие. Не по капризу. Вот ты мне не скажи, я тебе тоже не скажу. Ну так нельзя понимать Евангелие слово, да? Это же детское. Вы помните, что я к этому всегда вспоминаю? Потому что они говорят, что если ты гномам не расскажешь сказку, он не будет выдавать тебе тайну. И гном от тебя требует, ты не расскажешь ему сказку, тогда я тебе скажу. А если не расскажешь, он обижается и уходит. Оставит нас без ответа, да? Не так же поступает Господь. Господь говорит в сущности, если перевести его поступок. Он говорит, и я вам не скажу. Почему? Потому что если вы не понимаете, какой властью я это действую, я-то скажу, ну какой смысл? У вас нет органа восприятия. А что он должен был сказать? Света. Ты знаешь, там она... Ну вот хорошо, что мне это вспомнил, да? Он должен был сказать, властью я есть действую. И вы это не поймете, потому что у вас эфирно-астральное восприятие и эфирно-астральное понимание, посвящение и вообще знание. Вы не знаете, что такое я есть. А вот ученики, они понимают, что такое я есть. И когда Петра спрашивает он, что думают люди обо мне? Они думают, что это Иеремия, один из пророков. А что вы думаете? Ты есть я, Бога Отца, Сына. Что он говорит? Он говорит, что то, что ты сейчас говоришь, это не твое сознание говорит, а твоя интуиция говорит. А сознание потом. Да. И поэтому, Тамара дорогая, в начале же стоит у Иоанна «Я есть принцип». Поэтому здесь в начале же сказано «Я есть». Потому что Иоанн не занимается другими вопросами, как только «Я есть мученик». И мученик вступ это... качество посвящения. Какой властью он действует в посвящении? Он приносит и я есть. И поэтому вначале же говорится, скажи мне, какой властью ты делаешь. Посмотрите, потом какой ответ идет. Гениальнейший ответ идет. Значит, фарисеи спрашивают, какой властью ты это делаешь? И покажи нам власть. Как сказать, когда они не знают, что такое я есть? И поэтому, когда Иоанн, для Иоанна самое главное «я есть», он вначале же это выдвигает, и эта беседа вначале же дается у Иоанна, да? И это...